Театр у микрофона.
Из фондов Радио России.
Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, у кого как. У микрофона Александр Кукиц. И я осмелюсь предложить вашему вниманию театральные записи, сделанные в студии гостеля радиокомпании «Урал». Это, кто не знает, в Екатеринбурге. В этом городе, если не ошибаюсь, полтора десятка театров, начиная с мэтров театра оперы и балета и академического театра драмы и кончая театрами не столь масштабными, но очень нужными. Их нельзя назвать аутсайдерами, ну хотя бы потому, что они неотъемлемая часть нашей культуры. Вот один из таких екатеринбургских театров сегодня наш гость. Это театр «Слово». Его в 2008 году основала и до сих пор руководит народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Это театр, строго говоря, без пространства сцены, как называл покойный Сергей Бархин свою сценографию. И единственное пространство в этом театре именно слово. Ну и музыка, конечно. Слово как пространство. Тамара Никитична в свое время нередко выступала у нас на Радио России. Мы говорили о культуре слова, культуре русского слова, о красоте русской речи, будь то речь персонажей Тургенева, Толстого, Чехова или речь наших современников Дмитрия Сергеевича Лихачева или Сергея Петровича Капицы. Знаете, хочу обратить ваше внимание на такую маленькую деталь. Вот при инсценировках художественных произведений нередко исчезают авторские ремарки, замечания, которые иногда очень важны. В театре, который мы вам представляем, такого не случается. Там ценят каждое слово автора, потому что нам именно читают произведения неспешно, буквально. И тут нельзя, конечно, не сказать и об актерском мастерстве. Это не в прямом смысле чтецкий театр. Это попытка вдохнуть новую жизнь в живой когда-то чтецкий жанр. Время – вещь необычайно длинная, как сказал поэт. Были времена, прошли былинные. Театр слова – это, на мой взгляд, как бы благородная попытка вырвать из забвения особый пласт культуры, почти былинный. И что мне очень близко, театр слова создан именно для нас с вами, для радио, короче. Сейчас вы все это услышите после краткого напутственного слова Тамары Никитичны Ворониной.
Театр слова.
Сегодня мы вам представим Пушкина, повесть Белкина, и мы вам прочтем «Барышню-крестьянку». Ну, начали!
В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы. Вообще его любили, хотя и почитали гордым.
Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на котором тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты в английскими жакеями, у дочери его была мадам-англичанка. Но несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись, и он в деревне находил способ входить в новые долги.
Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительной чертой его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать.
Таковы были сношения между семи двумя владельцами.
Как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу. Но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив у сына всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь.
Что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе и в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы.
Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того, носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии.
Барышни сходили по нем с ума.
Но всех более занята была им дочь англомана Лиза. Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала. Между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя.
Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца.
И приводили в отчаяние ее мадам мисс Джексон.
За Лизою ходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня.
Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи.
Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, одевая барышню.
«Изволь. А куда?»
«В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница. И вчера приходила звать нас отобедать».
«Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают».
«А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся, коли им весело».
«Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек».
Настя обещалась.
А Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения.
Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова, нагляделась довольна. Целый день были вместе. Расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. комната полна была народу. Были колбинские, захаревские, приказчицы с дочерьми, хлопинские.
Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями.
Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже, синее, красные и полосатые. Вот, вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился.
Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?
Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?
Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.
С вами в горелки бегать? Невозможно.
Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать.
Воля твоя, Настя, ты врешь.
Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.
Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит.
Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню приказчикову дочь тоже. Да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой баловник.
Это удивительно. А что в доме про него слышно?
Барин, сказывают, прекрасный, такой добрый. Такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится.
Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом.
Да что ж тут мудреного. Тугилово от нас недалеко. Всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его? Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту.
Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою.
И в самом деле. Наденьте толстую рубашку, сарафан. Да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.
А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка! И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.
На другой день же приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрывалась рукавом и заслужила полное одобрение Насти.
На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джексон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему, но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала,
Но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала.
В то же время раздался голос, и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая!» – сказал он Лизе. «Собака моя не кусается!»
Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин!» – сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. «Боюсь! Она, вишь, такая злая, опять кинется!»
Алексей, между тем, пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься!» – сказал он ей. «Ты мне позволишь идти подле себя?»
«А кто тебе мешает?» – отвечала Лиза. «Вольному воля, а дорога мирская».
«Откуда ты?»
«Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы. А ты, барин, тугиловский, что ли?»
«Так точно», – отвечал Алексей. «Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения.
Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь», – сказала она. «Не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
«Почему же ты так думаешь?»
«Да по всему».
«Однако ж».
«Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то ты не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему».
Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее.
Но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид,
что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений.
«Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
«Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение».
Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь?» — сказала она. «Разве я и на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышалась и нагляделась». «Однако, — продолжала она, — болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощение просим». Лиза хотела удалиться.
Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?»
«Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти ж, барин, мне и домой пора».
«Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу».
«Что ты?» — возразила с живостью Лиза. «Ради Христа не приходи! Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой Василий Кузнец прибьет меня до смерти».
«Да я непременно хочу с тобой опять видеться».
«Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».
«Когда же?»
«Да хоть завтра».
«Милая Акулина, расцеловал бы тебя». «Да не смею». «Так завтра в это время, не правда ли?»
«Да-да».
«И ты не обманешь меня?»
«Не обману».
«Побожись».
«Ну вот тебе святая пятница, приду».
Молодые люди расстались.
Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро
опять явиться в рощу Акулиной.
С своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины.
Она улыбнулась восторгу его благодарности.
Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину.
Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести.
Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения. Уверял ее в невинности своих желаний. Обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем. Заклинал ее не лишать его одной отрады. Видаться с ней наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен.
Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу».
Алексей поклялся было ей святой пятницы.
Но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора».
Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Не прошло еще и двух месяцев, а Алексей был уже влюблен без памяти.
И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его.
Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкой.
А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца.
Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.
В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары-три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками.
В то же самое время Григорий Иванович Муровский, соблазняясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом и поджидающего зайца. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал.
Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и Стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор.
Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю, но лошадь, доскакав до врага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока.
Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем Стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе.
Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.
Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не мог он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.
Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?»
«Вот уж не угадаешь», – отвечал он ей, Григорий Иванович, и рассказал все, что случилось.
Лиза не верила своим ушам.
Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы.
«Что вы говорите?» – сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь».
«Ты что, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно не дурачься».
«Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми».
Григорий Иванович пожал плечами и более с ней не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.
Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте. Обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.
На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли она намерена спрятаться от Берестовых.
«Папа», – отвечала Лиза, – «я приму их, если это вам угодно, только с уговором, как бы я перед ними ни явилась, что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия».
«Опять какие-нибудь проказы», – сказал, смеясь, Григорий Иванович. «Ну хорошо, хорошо, согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб.
И Лиза побежала приготовляться.
В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор. Вслед за ней Алексей приехал верхом и вместе с отцом вошел в столовую, где стол был уже накрыт.
Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком.
Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости.
Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.
Возвратясь в гостиную, они уселись втроем, старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы.
А Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться.
К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон, набеленная, затянутая, с потопленными глазами и с маленьким книксом.
И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться силами, как дверь опять отворилась.
И на сей раз вошла Лиза.
Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы.
Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насырмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах.
Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается добелил, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал.
Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показывать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться.
Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их и не замечает. Сели за стол.
Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого.
Лиза же манилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски.
Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, находя все это весьма забавное.
Англичанка бесилась и молчала.
Один Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.
Наконец-то встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. А знаешь ли что? Белила правда тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка.
Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала успокоить раздраженную мисс Джексон,
которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание.
Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкой. Она не смела просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее.
Мисс Джексон, удостоверившись, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил,
которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. На другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был барин вечер у наших господ», — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?»
Алексей отвечал, что он ее не заметил.
«Жаль», — возразила Лиза.
«А почему же?» — спросил Алексей.
«А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят...»
«Что же говорят?»
«Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»
«Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!»
«Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться?»
Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И, чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами,
что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная».
«И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
«А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?»
«Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку.
И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро.
Алексей не мог надивиться ее понятливости.
На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно.
«Что за чудо!» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе».
В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью, боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями,
от которых Алексей истинно был в изумлении.
И круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести.
Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона.
Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось. И вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам.
Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу. Что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии. И что нет ему никакой причины не жениться на Лизе.
Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещали дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны.
Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. Но думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня каждый всякий день, то Бетси должна будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.
Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уж тебя не прельщает?»
«Нет, батюшка», — отвечал почтительно Алексей. «Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг — вам повиноваться».
«Хорошо», — отвечал Иван Петрович. «Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж и я тебя неволить, не понуждаю тебя вступать тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
«На ком это, батюшка?» – спросил изумленный Алексей.
«На Лизавете Григорьевне Муромской», – отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда, не правда ли?»
«Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
«Ты не думаешь? Так я за тебя думал и передумал».
«Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится».
«После понравится. Стерпится, слюбится».
«Я не чувствую себя способным сделать ее счастье».
«Не твое горе, ее счастье. Что, так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро».
«Как вам угодно. Я не хочу жениться и не женюсь».
«Ты женишься? Или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю? Даю тебе 3 дня на размышление, а пока мисс не смей на глаза мне показаться».
Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка.
«Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать».
Как досадно, подумал Алексей. Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?
Дома-с.
И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», думал он, подходя к гостиной. «Объясню с нею самою». Он вошел и остолбенел.
«Лиза? Нет. Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел.
Алексей не мог удержаться от радостного восклицания.
Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать.
Он бросился ее удерживать. Акулина! Акулина!
Лиза старалась от него освободиться. «Оставьте же меня, сударь! Вы с ума сошли!» Повторяла она, отворачиваясь.
«Акулина! Друг мой, Акулина!» Повторял он, целуя ее руки.
Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что и подумать.
В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. «Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Слушатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. «Барышня-крестьянка». В спектакле участвовали артистки Яна Чабан, Ульяна Шестерякова, заслуженный артист России Александр Викулин, артисты Александр Кичигин, Константин Каверин и народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Встретимся после выпуска новостей.